эфирах Радио Свобода.
Спасибо, Семен. С новостями этим утром нас знакомит Семен Шацкой. Ну а мы продолжаем. Тем временем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И впереди у нас еще один час, полный различных важных и интересных тем. Одна из них, тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, связана с приездом Александра Лукашенко, президента Белоруссии, в Москву сегодня. Будет встречаться он с российским президентом. Ну и мы спрашиваем у вас, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии? 660-1055, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ну и можно смс-сообщение с ответом на этот вопрос посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Первым же делом мы сейчас поговорим о событиях минувшего уикенда, который был отмечен всплеском протестных настроений среди автомобилистов по всей стране. Они протестовали против повышения таможенных пошлин, против цен на бензин, ну и, в общем, всяких остальных негативных явлений. Информацию об этом собирал Мумин Шакиров.
В воскресенье во Владивостоке прошла вторая подряд несанкционированная акция протеста. Ранее в субботу собравшиеся на главной площади люди, а это более 500 человек, были окружены ОМОНовцами и вытеснены с площади. Горожане даже не митинговали, держали в руках плакаты и возмущались грядущим повышением ввозных пошлин на иномарки. 26 активистов 20 декабря были задержаны. Несмотря на мороз и сильный ветер, в воскресенье люди снова пришли на площадь, но уже без плакатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Вокруг установленной на площади елки они устроили хоровод протеста, требуя Деда Мороза и Снегурочку. Представители правопорядка, а площадь была отцеплена ОМОНовцами и милицией, попросили граждан удалиться от елки. Сопротивляющихся брали за ноги, за руки и уносили в Воронок. Всего задержано более 20 человек.
Ну, собрались люди вот на площадь возле елки здесь, начали его на это. Никто не буялил. Все вокруг елки хоровод. Они оттеснили людей от хоровода.
Беспредел это самое настоящее.
Пинают, бьют, руки выворачивают. Это же вообще...
Фашист, блин.
В числе задержанных оказались журналисты и операторы телекомпании «Россия», «НТВ», «Пятый канал», «ТВЦ», японской вещательной корпорации «NHK». Некоторые журналисты получили серьезные травмы. Все доставлены в отделение милиции.
Предыдущая акция протеста в Хабаровске прошла 22 ноября, если не считать флешмоба, который случился в центре города 14 декабря. В воскресенье более 300 человек вновь вышли на улицы протестовать против повышения пошлин на иномарки. Пикет был разрешен местными властями. Порядок обеспечивали сотрудники ГИБДД и несколько милицейских нарядов. Из Хабаровска передает наш коллега Алексей Минин.
Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Один из организаторов акции, Жан Манько, сказал, что власти пора прекратить практику односторонней связи с народом. По его словам, эта акция, кроме прочего, призвана прорвать информационную блокаду. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Что касается амурского губернатора, который, как уже сообщалось, начал пересаживать своих подчиненных на российские машины, то, по мнению Акимова, это не более чем показуха.
В Москве вчера на Болотной площади собрались несколько десятков человек. Участники пикета держали в руках флаги Общества защиты прав автомобилистов и лозунги. Молодые люди раздавали желтые ленточки в знак протеста против повышения пошлин на иномарки. Акция была санкционирована властями. На прошедшей неделе не остались в стороне от массовых выступлений рабочие Ульяновского, Волжского и Горьковского автозаводов. Тысячи автомобилистов по Волжье, наоборот, поддержали решение российского правительства о повышении таможенных пошлин на иностранные автомобили. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вновь в студии ко мне присоединяется Валерия Шабаева, благодаря которой мы узнаем обо всем интересном, что пишут сегодня газеты. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег.
Ну что же, давайте, так сказать, продолжим путешествие по первым полосам центральных газет.
И сообщают они нам сегодня, в частности, о том, что российскую армию готовят к участию в нескольких вооруженных конфликтах сразу. Газета «Время новостей» пишет: министр обороны России Анатолий Сердюков в прошедшие выходные продолжил поездки по ключевым гарнизонам, побывав в Североморске и Санкт-Петербурге. Цель – растолковать подчиненным суть происходящих перемен, вызванных реформой вооруженных сил. В ходе нынешней поездки министр сделал несколько значительных заявлений. В частности, одно сенсационное – после реформы армия и флот должны быть готовы участвовать одновременно минимум в трех региональных и локальных вооруженных конфликтах. До сих пор речь шла об одном региональном конфликте и одной войне, пишет газета. Министр развеял все сомнения относительно сокращения и передислокации военно-учебных заведений. По всей стране будут созданы 10 подобных крупных учебных центров. В подтверждении сказанному Анатолием Сердюковым, Министерство обороны, администрация Петербурга и Внешторгбанк подписали трехсторонний меморандум о совместной разработке и реализации проекта создания на базе Академии имени генерала Кузнецова Объединенного военно-учебного научного центра под названием Военно-морская академия. Он будет создан в Кронштадтском районе северной столицы. Центр станет первым из 10, которые Министерство обороны планирует построить по всей стране. И вот об этом центре сегодня пишет газета «Коммерсант». Достаточно подробно отмечает издание, что схема государственно-частного партнерства позволит губернатору Валентине Матвиенко добиться для города статуса военно-морской столицы. А сыну губернатора Сергею Матвиенко, который возглавляет компанию ВТБ Development, спасти от кризиса реализуемый в Кронштадте коммерческий проект, превратив его в государственный. Сегодня достаточно широко на первых полосах представлена международная тематика. Вот «Коммерсант» тоже пишет о том, что в Москве пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Белорусский лидер попытается убедить российского коллегу пойти на существенные финансовые уступки его стране, а именно сохранить цены на газ на нынешнем уровне – $128 за 1000 кубометров – и предоставить Минску многомиллиардный рублевый кредит. По данным «Коммерсанта», господин Лукашенко может получить положительный ответ, если наконец признает независимость Абхазии и Южной Осетии и уступит «Газпрому» контрольный пакет акций «Белтрансгаза». Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Ну и вот о визите Александра Лукашенко пишет также газета «Известия», которая посвящает еще одну публикацию на международной тематике ситуации на Украине. Но об этом сейчас я уже поподробнее рассказать не успею.
Ну, не так страшно. У нас есть еще впереди один выпуск. Валерия Шабаева вернется к нам в студию примерно через полчаса. Ну, а пока в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси оппозиционный политик Александр Казулин заявил о выходе из социал-демократической партии «Громада». В Израиле главные претенденты на пост премьер-министра Ципи Ливни и Бениамин Нетаньяху высказались за устранение с арены радикальной палестинской группировки «Хамас». Представитель США в ООН Залмай Халилзад заявил, что силам международной коалиции в Афганистане следует установить контакты с умеренными лидерами движения «Талибан». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 14:07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Миф об империи. Вот такова ее тема. Как он, этот миф, проявляется на постсоветском пространстве? Как используется властью? Может ли имперский миф быть обезбрежен? Вот на все эти вопросы попытаются найти ответы участники программы, которую ведет Елена Фанайлова. Итак, в 14:07 по московскому времени «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну, а мы немного поговорим о спорте. Я много внимания в прошлом выпуске, да, в общем-то, весь выпуск уделил футболу. Ну, это понятно, много интересных событий проходят в самом популярном, так сказать, виде спорта на планете. Но, естественно, и в других тоже интересно. Многое. Вот в биатлоне завершился третий этап Кубка мира. Он прошел, как и предыдущий, в Хохфильцене в Австрии. И вчера прошли эстафеты во второй раз в сезоне. Ну, я напомню, что первые неделю назад эстафеты завершились триумфом российских сборных, как мужской, так и женский. Ну вот на этот раз женская это поддержала реноме и снова победила, опередив сборные Германии и Франции. Ну, а вот мужская сборная России выступила неудачно, заняла лишь пятое место, победили же к радости местной публики австрийцы. Вторыми стали шведы, третьими французы. Ну, а россиян опередили еще и немцы. Вот так завершился третий этап Кубка мира по биатлону, прошедший в Хохфильцене. А вот в Англии, в Телфорде прошел, вернее, завершился интересный, очень важный и престижный турнир по снукеру, королю бильярдных игр. Это открытый чемпионат Великобритании, второй по престижности после чемпионата мира. Ну и там в финале встретились Марко Фу, представитель Гонконга, и англичанин Шон Мёрфи, который победил в упорнейшей борьбе 10-9 по партиям, в борьбе, завершившейся уж даже по английскому времени за полночь, по московскому, так это вообще было уже почти полчетвертого утра. Ну так вот, Шон Мёрфи победил, выиграл свой третий рейтинговый турнир и стал 10-м в истории мастером, который побеждал и в чемпионате мира, и в чемпионате Соединенного Королевства. Ну вот, и все-таки без футбола-то мы не обойдемся. Отмечу, что в Англии, возможно, сегодня состоится смена лидера, потому что там тур, как всегда, разнесен на несколько дней. И вот как раз Челси играет сегодня, а поскольку вчера Ливерпуль сыграл в ничью с Арсеналом на его поле 1-1, то вот на данный момент после 18 туров Ливерпуль имеет 39 очков, а Челси 37 после 17. Так что вот будем ждать. Об этом уже узнаете вы, естественно, завтра из утренней программы. Ну, а мы на данный момент разговор о спорте завершим, перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а к уровню ноября прошлого года на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. По прогнозу Министерства экономического развития, сокращение промышленного производства за четвертый квартал в целом составит 8,2% к уровню последних трех месяцев прошлого года. Государственная Дума России одобрила проект закона, который предоставляет Центральному банку право назначать своих уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства. Повышение тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе для населения, будет не одномоментным в начале года, как предполагалось ранее, а поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Тарифы на электроэнергию, как и планировалось, будут повышены с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Страны ОПЕК приняли решение сократить с 1 января 2009 года текущие объемы добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, или на 8%. Однако уже спустя сутки после объявления об этом решении мировые цены на нефть снизились на те же 8%. В странах Западной Европы объем продаж легковых автомобилей в ноябре сократился на 26% к уровню ноября прошлого года, а в 10 странах Центральной и Восточной Европы на 23%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Это самое крупное падение продаж в течение одного месяца за последние 9 лет. В целом за 11 месяцев 2008 года в Европе легковых автомобилей было продано на 7% меньше, чем за
фатально отразится на судьбе России, предупреждает Всемирный банк. Насколько вероятен худший сценарий? Администрация Джорджа Буша протягивает руку помощи автомобильным гигантам. Поможет ли это им избежать краха? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. При цене нефти $50 за баррель Россия столкнется с крупным бюджетным дефицитом. Если стоимость нефти в течение 2 лет опустится до $30, Москва из кредитора превратится в должника, будет вынуждена обратиться за помощью к международным кредиторам. С таким прогнозом выступил в прошлую пятницу Всемирный банк. Масштабность краха цен на нефть изумила даже тех из специалистов, кто предупреждал, что стоимость нефти абсурдно завышена. Но не означает ли это, что на пути вниз цены на нефть также далеко выбились за пределы разумного? В пятницу стоимость нефти снизилась до $34 за баррель. Как это часто случается, у экономистов можно найти мнение для поддержки практически любой точки зрения, рассказывает Ян Рунов.
По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, ежедневное потребление нефти в Америке за последний месяц сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение цен вызвано снижением спроса, считает Эдисон Армстронг из консалтинговой фирмы Tradition Energy. А какова реальная, так сказать, нормальная цена нефти? Эдисон Армстронг говорит. Я думаю, это зависит от стоимости производства, которая определяет так называемую нормальную цену, потому что не имеет смысла добывать и поставлять нефть, если этот процесс обходится дороже, чем можно за это получить. Я бы сказал, что в среднем мировая цена должна быть, вероятно, около $65 за баррель. Сейчас американского потребителя радует снижение цен на бензин. Но не таится ли в этом стремительном падении опасность? Для жителей штата Оклахома, связанного с нефтегазовой промышленностью, это грозит падением доходов и потерей рабочих мест. Дуи Бартлетт, председатель Совета по энергетическим ресурсам Оклахомы, говорит, что результатом снижения цен на нефть станет резкое сокращение работ по бурению, а это плохо для Оклахомы, положение в которой до сих пор было лучше, чем во многих других штатах, благодаря природным запасам энергии. Глобальная рецессия продолжает снижать спрос, считает экономист Дэвид Эванс. Даже решение ОПЕК снизить производство нефти более чем на 2 миллиона баррелей не остановило падение. Но он считает, что цены стабилизируются на уровне $35-40 за баррель. Дэвид Эванс и некоторые другие эксперты опасаются, что ОПЕК, снижая производство нефти в столь сложный для мировой экономики период, вызовет еще большее углубление рецессии и, следовательно, еще больший спад потребления нефти. А это может еще сильнее ударить по таким нефтедобывающим странам, как Венесуэла и Россия.
Что эта ситуация, оказавшаяся невероятной всего 3-4 месяца назад, обещает России в ближайшем будущем? Вопрос известному экономисту, обозревателю журнала Forbes Стивену Ханке. Я бы сказал, что очень реалистичным выглядит крайне неприятный для россиян сценарий, то есть значительная девальвация рубля, которая приведет к еще большему росту инфляции. Она уже больно кусает россиян, и, на мой взгляд, это далеко не предел. А что, собственно, изменилось за считанные недели? Ведь совсем недавно Владимир Путин заявлял, что России удастся уберечься от глобальных проблем, и с этим, в принципе, соглашались многие западные наблюдатели. Объективности ради нужно сказать, что очень многие лидеры в мире отказывались признать серьезность кризиса до последнего. Даже наш собственный председатель Резервного банка и министр финансов ждали до последнего, прежде чем они решили исторгнуть термин «кризис». Осторожный подход Путина к обсуждению кризиса, скорее всего, был оправдан. Паника наихудшая, что в этой ситуации может случиться. Но если он будет продолжать держать голову в песке, не желая признавать опасности происходящего, а российский премьер-министр не имеет репутации человека, глубоко понимающего природу экономических процессов, и будет продолжать утверждать, что Россия достаточно подготовлена к любым гримасам кризиса, доверие к нему будет подорвано. Но ведь нельзя сказать, что правительство Путина ничего не делало. Оно все-таки пытается поддерживать банки, предприятия, обещает займы потребителям. В действительности они с первого дня выбрали неверную тактику. Они считали и считают, что они могут плавно девальвировать рубль. Но они добились того, что россияне не стали дожидаться удешевления рубля и начали избавляться от него, повысив спрос на иностранную валюту, и внесли ощутимый вклад в истощение государственных золотовалютных запасов. В результате уменьшения этих запасов повышается угроза стабильности финансовой системы. Ослабевающая валюта, как мы знаем, часто бывает предвестником потрясений. Вспомним, именно так начался азиатский финансовый кризис, перебросившийся потом на Россию. На мой взгляд, самым эффективным инструментом стабилизации ситуации была бы стабилизация рубля. И для этого Центральный банк должен сделать простую вещь – сохранять твердый паритет объема валютной массы и массы рублевой. То есть выводить из обращения рубли, на которые скупаются доллары и евро. Это затормозит инфляцию, это укрепит рубль и поддержит те самые банки, которые в огромных валютных долгах и которым требуется все большее число рублей для их обслуживания. Российские власти, на мой взгляд, должны сделать сейчас все возможное, чтобы предотвратить валютный кризис. И единственный способ это добиться – стабилизация рубля. Таков прогноз известного американского экономиста, обозревателя журнала Forbes Стивена Ханки. Ну а если рубль продолжит падение, ситуация может, по его мнению, развиваться по сценарию конца 90-х. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну вот еще полчаса осталось продолжаться утреннему выпуску информационной программы «Время свободы», после чего место в студии я уступлю Евгении Назарец, и уж Евгений Назарец проведет программу «Свобода в 9». А сейчас так вот мы на минуточку объединились с Евгением в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну что же, посвятите нас в список, так сказать, наиболее важных и интересных тем вашей программы.
Конечно же, не сможем пройти мимо очередной акции протеста против повышения таможенных пошлин на подержанные импортные автомобили. И, пользуясь 7-часовой разницей с Владивостоком, мы будем разговаривать прямо в прямом эфире с депутатом городской думы Владивостока. Он нам расскажет, будет ли услышана эта дальневосточная акция в Москве, на его взгляд. Кроме того, расскажем о новых правилах поступления в вузы, которые могут быть приняты уже в январе 2009 года. Если так случится и правила будут приняты такими, какие они есть, то поступить в институт станет еще сложнее.
Ну вот, вы теперь поняли, что пропустить программу «Свобода в 9» с Евгенией Назарец никак нельзя. Слушайте «Радио Свобода», ну а сейчас в Москве 8:30, слушайте краткую сводку новостей.
«Радио Свобода», новости.
Совет Федерации России в понедельник примет специальное постановление по итогам голосования в регионах за поправки в Конституцию. Спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов заявил, что Сенат получил отзывы из всех 83 субъектов РФ. Предложение об увеличении срока полномочий президента и Госдумы поддержано повсеместно. С момента принятия сегодняшнего постановления изменения в Конституцию России начинают действовать. В воскресенье вечером стали известны подробности разгона акции протеста автомобилистов во Владивостоке. В город были направлены бойцы ОМОНа из Москвы, Дагестана, Иркутска, Хабаровска. Всего задержано около 200 из примерно 1000 участников. В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Угледобывающие предприятия Кузбасса испытывают проблемы в связи с задержками в расчетах со стороны металлургических предприятий. Заместитель председателя правительства России Игорь Сечин сообщил, что долги металлургов перед горняками Кузбасса достигли 20 миллиардов рублей. В Челябинском областном суде сегодня ожидается оглашение приговора Николаю Мозглякову, который обвиняется в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Иракские законодатели сегодня, как ожидается, проголосуют за постановление, позволяющее помимо США и другим войскам международной коалиции остаться в стране до конца июля 2009 года. Мандат ООН на пребывание иностранных войск в стране истекает 31 декабря. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. В интервью телеканалу «Интер» Ющенко заявил, что ответственность за 20-процентную инфляцию несет Тимошенко, которая, по его словам, не способна оценивать экономические и социальные процессы.
Ну а сегодня в Москве состоится, должна, по крайней мере, состояться встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Эксперты полагают, что в ходе этой встречи могут быть затронуты вопросы цены поставок российского газа в Белоруссию и проблема признания Минском независимости Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, двоим президентам придется искать компромисс между политическими и экономическими интересами стран, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию запланирован на 22 декабря. О том, что в Кремле он намерен обсудить цену на российский газ, президент Беларуси заявил накануне. По его словам, мы к этому вопросу подходили несколько раз на переговорах с Дмитрием Медведевым, моим коллегой. 22-го мы будем обсуждать эту тему. Конец цитаты. Эксперт по российско-белорусским отношениям Илья Расулов полагает, что помимо цены на углеводородное сырье, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко затронут вопросы политического характера. Однако вопрос подписания союзного договора, по мнению Ильи Расулова, не войдет в число главных.
Я думаю, что формат переговоров будет, скорее всего, экономико-политическим. И мне кажется, что возможен формат 2 плюс 2, то есть два премьера и два президента. И, конечно, Лукашенко едет для того, чтобы решать свои проблемы по нефти и газу, потому что мы видим сегодня, что на Украине идут процессы, цена на газ так или иначе меняется. Меняться она будет, видимо, и для Беларуси. В какую сторону и как, пока говорить очень трудно. Но для Беларуси ситуация выглядит более критичной, потому что кризис так или иначе активно сказывается и на денежной системе, и на доходах граждан. Грядут, на мой взгляд, существенные сокращения и увольнения, так же, как и в России. И для того, чтобы так или иначе мягко пережить этот кризис, Белоруссии всего нужно около 10 миллиардов долларов и около 7 сразу. Есть возможность, что Беларусь получит 2 миллиарда от МВФ. Вместе с тем это не решает большинства проблем. Так или иначе, Белоруссии потребуется еще 3 миллиарда для того, чтобы закрыть свои дыры по кредитам. Кредитная политика Беларуси – это отдельная история. Вместе с тем, мне кажется, что будет также отыгран вариант и политической повестки. Это касается обещания Лукашенко признать Осетию и Абхазию. И так или иначе, я думаю, что этот вопрос тоже будет поставлен. В каком ключе и как покажет также эта встреча. Ну и не исключен также вопрос программный. Документов, составления программных документов, в частности, дальнейшей интеграции, что выглядит пока проблематичным и маловероятным подписание каких-то актов между Россией и Беларусью.
Говорил Илья Расулов. В пятницу информационные агентства сообщили, что президент Лукашенко прибыл в Москву, но пока только со спортивными целями. Он вышел на лед дворца «Мегаспорт» в составе хоккейной команды «Сборная звезд мира», которая сразилась с командой «Газпром-экспорт». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии, спрашиваем мы сегодня вас. Послушайте, как на этот вопрос отвечали в Тюмени.
С Белоруссией? Да ничего не мешает. Наверное, политики мешают, а народ-то один. Скорее всего, что каждый боится за свое место, как и везде. Они такие же люди простые, они такие же слабые, они еще слабее нас.
Думаю, что недостаточная договоренность и безответственность в своих словах.
Не могут власть поделить?
Не могут.
Кто же его знает, господи. Понятно, выгода от этого России будет, да. А не исключено, кстати, что простым белорусам тоже. Лукашенко нет. Поэтому, наверное, не объединились до сих пор. Я думаю, что, как в любом бизнесе, образно говоря, там Россия предлагает одну цену. Ну, в его случае там какие-то условия совместного проживания. Вот, а его это не устраивает, ну, торгуются. Пока не сошлись, в цене это называется, вот и все. Как только сойдутся, так и объединятся.
Но мы к этому уже идем сегодня. Мы сегодня говорим о рубле, как о расчетной валюте за газ. За нефть. Так нам надо самим к этому приступать быстрее. И тогда поэтапно, не нажимая, вот сразу не ломая через колено, а поэтапно к этому прийти. И когда мы говорим, что там Лукашенко не хочет, кто-то не хочет. Да, но сегодня не они, не имереки управляют этим процессом. Сегодня сама жизнь. Либо отталкивает, либо заставляет быть вместе. Нас с ними заставляет жизнь быть вместе. Никуда не деться ни Иванову, ни Петрову, ни Ову, ни на Ов, ни на О, на любую окончание. Понимаете? Никуда не деться. Другой разговор. Затормозить на какое-то время мы можем, но это глупо.
Вот честно говоря, я в эти вещи не вникаю. Они там себе этим занимаются, а у нас проблемы совершенно другие. Кесарю, кесарю, богу богово. Поэтому извините.
Может, правительство что-нибудь или кто-нибудь не хочет?
Из политиков.
Наверное, кто-нибудь не хочет, я думаю. Я вообще не знаю, почему Союз развалился. Там наши братья, там наши зятеяи, наши, как эти, снохи, правильно? Все же оттуда. Вот я думаю, только... А в чем причина, я даже не знаю, в чем.
Не знаю, мне кажется, Украина сама не хочет этого Союза.
Белоруссия.
Белоруссия, то есть Украина, говорю. Мне кажется, она сама к этому не стремится. Там он батька, а тут все-таки уже, если он с Россией в Союз вступит, Россия будет как бы... Сам он уже не будет такой. Такое положение не будет занимать.
Я исключительно считаю, что это на
уровни власти. Нет общего видения общих бед, проблем, и нет желания общего желания решать эти проблемы.
Такие ответы тюменцы давали на вопрос, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а теперь уже, наконец, почитаем и ваши ответы на вопрос, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Вот слушатели Майорова вспоминают, как 2-3 года назад на эхе Москвы был предложен вопрос, кого бы вы хотели видеть во главе союзного государства, и большинство, как ни странно, казалось бы, назвали имя Лукашенко. Понятно, что это было протестное голосование, а с тех пор еще многое изменилось, и Путин понимает, что, несмотря на якобы высокий рейтинг, положение его не такое уж просто. Ну и само собой, разумеется, Медведева. Ну вот тут, конечно, прямого ответа на вопрос не содержится, но, тем не менее, вот слушатели Майоровы так написали нам. А Федор Максимович пишет, потому что Белоруссия страна социальная, а Россия криминальная. Братья выясняют, кто старший, и корову отцовскую никак не поделят. Это от Вани Жукова пришло сообщение. Василий Данилович пишет, потому что Белоруссия маленькая да удаленькая, а Россия большая фигура да дура. Вот так вот. Ну и примерно тут много в этом же ключе. Вот Олег Николаевич пишет, потому что в Белоруссии большой президент, а в России маленький. Николай Борода. Вот уже тут более обширное послание. Николай Борода. Создание союзного государства было нужно российской криминальной буржуазии в качестве лапши на уши собственному народу. Но при этом она не хотела делиться своими прибылями даже с братьями-славянами. Против такого государства работал и Запад, и продолжает работать, не желая иметь на восточных границах сильно конкурента. Вот почему союзного государства до сих пор нет. Ага, вот и Запад, значит, виноват. Так. А, вот слушатель из Белоруссии, так и подписывается, он белорус, пишет, я думаю, причина в том, что наш белорусский президент Лукашенко не хочет делиться властью с кем-либо из российской политической элиты и становиться губернатором Беларуси. Так, дальше. А Борис из Миаса иначе смотрит, потому что Путин не хочет делиться рабами с Лукашенко. Вот такой у него взгляд. Александр Сергеевич. Несмотря на стремление народов России и Беларуси к единству, руководители России, ставленники российских олигархов и сами олигархи никогда не найдут общего языка с представителями белорусского народа Лукашенко. Наши республики способны объединить только коммунисты. Вот какой подход. Ну, Константин, как всегда, лаконичен. Никому не выгоден союз без единства, а единство без союза, пишет он. Шамиль вот прислал сообщение такого свойства, батька, вернее, такого содержания. Батька из той же стаи, что и ястребы России, поэтому прекрасно понимает, что с Москвой честный союз невозможен, придушит. Роман из Москвы пишет, идея союза изначально была мифом, Лукашенко придерживался этого мифа для того, чтобы было легче доить Россию, а Россия для того, чтобы было легче управлять Лукашенко. Когда обе стороны поняли, что это миф, интересы разошлись, и союза никогда не будет. Ну и вот последнее еще сообщение, которое я получил от Александра из Сызрани, отдаю должное Лукашенко, не позволившему кремлевским охлократам разграбить на российский манер еще и Белоруссию. Вот так вы отвечали на вопрос, почему так и не сложилось союзное государство России и Белоруссии. Ну, а мы за этим продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» новостями медицины.
Интернет-сообщества вошли в нашу жизнь и все чаще приносят пользу. Неформальный сайт скорой помощи «Фельдшер.ру» объявил о сборе средств для оказания помощи семьям пострадавших в дорожно-транспортном происшествии сотрудников Московской службы скорой помощи. Напомню, что бригада скорой помощи попала в аварию 14 декабря. На перекрестке московских улиц в нее врезался «Альфа-Ромео», и от удара машина скорой помощи перевернулась. Врач Владимир Угоденко погиб на месте. Фельдшер Александр Марков и водитель Геннадий Мальцев получили серьезные травмы. Передать деньги семьям погибшего и пострадавших можно, обратившись в диспетчерскую или к заведующей 42-й подстанции Московской скорой помощи по адресу 1-й Капотнический проезд, дом 31, строение 1. Ну и по интернету, естественно. 23 декабря коллеги пострадавших проведут акцию в память погибших товарищей. И к антеннам и зеркалам машин скорой помощи будут прикреплены траурные ленты, а ровно в 12 часов все машины скорой помощи дадут звуковой сигнал. Минобороны обещает военнослужащим массовую реабилитацию. С 2009 года Министерство обороны приступит к массовой медико-психологической реабилитации, как об этом сообщил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны генерал-майор медицинской службы Владимир Шапко. По данным ШАПО, в настоящее время в связи с большими служебными нагрузками в реабилитации нуждаются около 20 тысяч военнослужащих вооруженных сил. Кроме того, в стране насчитывается еще около 100 тысяч инвалидов, участников боевых действий. Мы создали в этом году специализированное отделение по медико-психологической реабилитации в военных госпиталях в Ростове-на-Дону, Чите, Хабаровске и Североморске, сообщил генерал. Не очень, правда, понятно, какими силами планируется осуществлять эту медико-социальную реабилитацию. Согласно данным того же ШАПО, о которых он сообщил 12 декабря, в рамках военной реформы планируется на треть сократить число должностей в структуре военной медицины. В России сократилось число льготных получателей лекарств. В 2009 году в России сократится число граждан, получающих лекарства на льготных основаниях, сообщила директор департамента Минздрава соцразвития Диана Михайлова, и сократится почти на 16%. Михайлова пояснила, что сокращение льготных получателей лекарственных препаратов связано с отказами от льгот. Преимущественно от льгот отказываются люди, которые использовали их эпизодически, но не пациенты с тяжелыми заболеваниями. Тем не менее, Минздрав просит выделить дополнительные средства на лекарства для льготников. Проект предусматривает выделение 12,2 миллиардов рублей в качестве дополнительных средств на лекарственное обеспечение льготной категории населения в следующем году. В настоящее время документ уже согласован с Минфином и о нем сообщено в регионах. Директор департамента Минздрава соцразвития пояснила, что пациенты, нуждающиеся в медикаментах, в будущем году могут рассчитывать, что отказов в выписке рецептов по финансовым соображениям не будет.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. В Москве без четверти 9. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вечером в воскресенье были освобождены все 25 задержанных участников дневных акций протеста столичных автомобилистов. Угледобывающие предприятия Кузбасса испытывают проблемы в связи с задержками в расчетах со стороны металлургических предприятий. Заместитель председателя правительства России Игорь Сечин сообщил, что долги достигли 20 миллиардов рублей. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в неспособности управлять экономикой в период кризиса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну вот, как и было обещано, вновь у нас есть несколько минут для того, чтобы познакомиться с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Мы делаем это сегодня с помощью Валерии Шабаевой, которая вновь рядом со мной в студии. Вам слово, коллега.
Вы только что говорили, Олег, о том, что на Украине звучат обвинения из уст президента в адрес премьер-министра, но и в обратном направлении обвинения на Украине звучат также.
Вот
и
оно вот, как.
Да, и сегодня об этом сообщает нам газета «Известия». Пишет издание, что конец года на Украине выдался таким, что врагу не пожелаешь. Экономисты один за другим предрекают стране дефолт, национальная валюта свалилась в штопор, только что созданная Верховной Радио ради правящей коалиции трещит по швам, а тут еще и два высших должностных лица государства, президент и премьер-министр, в очередной раз принялись выяснять отношения. Юлия Тимошенко обвинила главного оранжевого революционера и его команду в попытке присвоить себе народные средства на сумму 4,5 миллиарда гривен. По нынешнему рыночному курсу это примерно 22 миллиарда рублей, поясняют «Известия». И потребовала, чтобы проштрафившийся Виктор Андреевич Ющенко немедленно ушел в отставку. Газета, независимая газета, простите, пишет о том, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что российская версия августовской войны на Кавказе подтверждается европейскими наблюдателями в Южной Осетии. Глава итальянского правительства также подчеркнул, что возобновление диалога России с НАТО и Соединенными Штатами Америки, прерванного в результате конфликта с Грузией, одна из важнейших задач Италии, которая с 1 января станет председателем Большой Восьмерки. С этой целью итальянский премьер намерен организовать личную встречу президента России Дмитрия Медведева с новым президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой. Ну вот еще новости из дальнего зарубежья, но не столь серьезные, если можно так сказать. Новые известия сообщают о том, как встречают кризис в дальнем зарубежье, в частности во Франции. Готовится страна к встрече Рождества, парижане охотно говорят о переменах, порой довольно забавных, в собственном потребительском поведении. В эти дни, в частности, выросли продажи пива и мясных консервов. Зато упала посещаемость фитнес-центров, растаяли очереди на пластические операции. Подтяжки кожи, выпрямление носа, удаление подкожного жира отложены до следующего сезона. Но вот от отдыха французы отказаться не в силах. Горнолыжные курорты в Альпах и на Пиренеях заполнены практически на 70%, а то и на 90%. Пишут об этом, напоминаю, сегодня новые известия. Ну и еще одна информация гораздо более серьезного свойства из этого издания. До поместного собора Русской Православной Церкви, который назовет имя преемника Алексея II, остается больше месяца, но споры о том, кто станет патриархом, накаляются с каждым днем. Неделю назад казалось, что митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – бесспорный фаворит предвыборной гонки. Но в субботу из Киева пришла сенсационная новость. Епископат Украинской Православной Церкви, а это треть от общего числа архиереев РПЦ, намерен единогласно поддержать на соборе кандидатуру своего первого иерарха митрополита Владимира. Об этом сообщают новые известия. Ну, еще много достаточно информации о взрыве, который в субботу прогремел в Москве. Это взрыв был у метро «Пражская», погибших нет, 12 человек госпитализировано, возбуждено 6-е по счету дело по статье «Хулиганство», и следствие, как отмечают известия, не желает видеть связи с предыдущими взрывами на юге Москвы. Между тем, издание предупреждало, что нынешняя серия хулиганских взрывов в Москве очень напоминает события двухлетней давности, результатом которых явился теракт на Черкизовском рынке. Взрыв в Москве – это уже не хулиганство, утверждает газета «Известия». Ну и вот еще одна информация, это уже, Олег, я адресую ее непосредственно вам и тем, кто у нас любит спорт из наших слушателей. Новые известия пишут вот о чем. Российские спортивные клубы часто покупают игроков за деньги, которых те не стоят. Имеется в виду то, что на прошлой неделе «Спартак» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Рафаэлем Кариокой, который был куплен за 4 миллиона евро. Ну и вот сумма этой сделки, как полагают новые известия, завышена, и тем более в годину кризиса становится очень актуально, что расходовать финансы надо с умом.
Ну, знаете ли, Валерий, тут можно сказать, перефразируя известную там фразу... Кому кризис, а кому и мать родная.
Мать родна, точно.
Или как один из наших слушателей в программе «Час прессы спорт» выразился, кому рецессия, а кому концессия. Ну, в общем, русский народ много может над этим посмеиваться, народ-то остроумный, естественно. Ну что же, спасибо, Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской печати. Ну, а мы завершим программу разговором, в общем-то, на ту же тему, которые и начали, об автопроме мы говорили, ну, под разным углом начинали, когда говорили о России, о протестах автомобилистов, ну, а теперь уже поговорим об американской промышленности благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Белый дом протягивает автопроизводителям руку помощи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин.
конце прошлой недели администрация Буша объявила о предоставлении автопроизводителям краткосрочного 17-миллиардного кредита. Но он, как предсказывают специалисты, представляет собой не более чем косметический жест президента, не желавшего допустить краха детройтских гигантов в свое президентство, рассказывает Владимир Морозов.
Компании должны провести реорганизацию и сократить расходы. Для этого, в частности, уменьшить выплаты высшему эшелону менеджеров, сократить зарплату рабочих до уровня, существующего на японских автомобильных заводах в США. В обмен на помощь правительство получит определенное количество акций автозаводов. По мнению некоторых экспертов, это частичная национализация, невиданная в США. Джад Грег, сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир, заявил, что, помогая отдельно взятой отрасли индустрии, Белый дом создает опасный прецедент. Критики считают, что компании попали в трудное положение не из-за кризиса, который начался недавно, а потому что они десятилетиями плохо работали. В защиту своей позиции правительство напоминает, что помощь кратковременная. К 31 марта будущего года правительство должно проверить, выполняют ли компании поставленные условия. Если да, они могут рассчитывать на дальнейшие кредиты. Если нет, то компании должны будут безотлагательно начать выплату долга правительству, что практически означает их банкротство. Неделю назад республиканцы в Сенате отказались выдать автокомпаниям помощь, пакет которой ранее был одобрен Нижней палатой Конгресса. Причина отказа в том, что профсоюз рабочих автомобильной промышленности не принял поставленное Сенатом условие о сокращении заработков уже в 2009 году. Профсоюз обещал в 2011 не провести сокращение, а всего лишь начать обсуждение этого вопроса. Говорит сенатор Джад Грег. Профсоюз по-прежнему не идет на уступки, но чем-то должны поступиться все – налогоплательщики, менеджмент, поставщики. Без этого выйти из трудного положения компании не смогут. Президент профсоюза Рон Готтлфингер с этим не согласен. «Мы с правительством Барака Обамы, — сказал он, — обсудим возможность исключить из контракта несправедливые требования в адрес рабочих». Барак Обама, которому через месяц предстоит занять Белый дом, приветствовал решение Джорджа Буша о финансовой помощи. Но скептики напоминают, что добиться выполнения этого решения Обаме будет чрезвычайно трудно. Он избран президентом, в частности, благодаря поддержке профсоюзов. Теперь ему придется требовать, чтобы они отказались от тех прибавок к зарплате, которых они добились в течение последних десятилетий.
Рассказывал Владимир Морозов. Способны ли компании, получившие кредит, выполнить его главное условие – совершить всего за 3 месяца первые ощутимые шаги на пути к прибыльности? Этот вопрос Алан Давыдов задал Стивену Хорвицу, профессору Нью-Йоркского университета Сент-Лоренс.
Нет, не думаю. Вероятнее всего, когда наступит 31 марта, правительство скажет, вам эти средства в сущности не помогли, возвращайте их назад. Проблемы General Motors и Chrysler носят столь глубокий структурный характер, что компании мало что будут способны изменить за 3 месяца. Но ведь что-то ведь им удастся улучшить при помощи выделяемого займа. Думаю, что очень мало. Я вообще считаю решение о выделении им займа ошибочным. Эти компании за последние годы не сделали ничего, чтобы доказать, что способны кардинально улучшить свою модель хозяйствования. Займы для них не принесут перемен ни при каких условиях. Для них это просто рождественский подарок, а для государства – выброшенные на ветер деньги. Что же в таком случае ожидают эти две компании после 31 марта? Если правительство сдержит свое слово и потребует возвратить 3-летний заем, то General Motors наверняка, а возможно и Chrysler, вынуждены будут объявить о своем банкротстве. Но это вовсе не будет означать для них конца света. Они просто заявят, что им нужно время, чтобы реорганизоваться и выплатить долги в определенном порядке. Мы уже видели, как американские авиакомпании, проходя через этот процесс, через пару лет оказывались в полном порядке. Если же банкротство не поможет, и General Motors придется распродавать свои активы, то ее предприятия в Детройте и в других местах могут быть куплены теми же Ниссаном, Тойотой или Хондой. Объявление банкротства вовсе не означает, что их производственное оборудование и трудовые ресурсы превратятся в пыль. Это просто дает возможность для кого-то другого прийти и делать работу лучше. Может ли заем двум автокомпаниям стать прецедентом для помощи правительства другим отраслям и предприятиям Соединенных Штатов? Это в высшей степени невероятно, учитывая уже принятое решение о поддержке финансовых институтов. Сейчас, когда автопромышленность получает финансовую помощь, можно ожидать формирования очереди из других отраслей и предприятий, требующих свою долю пирога. И это опасный прецедент. Но фактически он был установлен в позапрошлом месяце, когда была оказана помощь финансовым рынкам. Сказал Стивен Хорвиц, профессор экономики Университета Сент-Лоренс в штате Нью-Йорк.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну вот завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне, его ведущему Олегу Винокурову, осталось поблагодарить вас за внимание, пожелать всего наилучшего, ну и от своего имени, естественно, от имени продюсера Екатерины Высоцкой, ну и призвать вас не выключать свои радиоприемники, оставаться на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. У микрофона Евгения Назарова.